Добрый вечер, дорогие друзья. Мы ведем прямой репортаж под рубрикой «Интервью с пресвитером». Когда мне позвонил генеральный директор этого лагеря и сказал, что тебя ждет интервью, говорю, какое интервью? Тебе нужно приехать и взять интервью у пресвитера. Так я сделался нечаянно внештатным корреспондентом газеты «Апшеронский огонек». Пожалуйста, гость нашей программы, замечательный человек Вячеслав Харитонов, пресвитер Тихорецкой церкви. Почему замечательный человек, хоть я его не знаю? Потому что церковь замечательная. У замечательной церкви замечательный пастор. Вячеслав, мы в прямом эфире. Ты помнишь, что мы с тобой недавно, ну так, зрительно познакомились, когда был в Тихорецкой церкви, вел брачный пир, но так мы с тобой не пообщались.
Это сделаем сейчас.
Вот то, что мы не сделали в углу, мы сейчас сделаем в окружении тысячи людей. Итак, Вячеслав, когда ты пришел в Тихорецкую церковь, ты вообще думал о том, что ты станешь ее пресвитером?
В Тихорецкую церковь дал Бог нам возможность попасть в 94 году. До этого времени мы жили в Азербайджане, город Баку. С 8 лет я ходил на собрания. В 94 году, когда мы переехали, мне было 14 лет. Я не планировал быть верующим человеком. Я хотел пойти в мир, жить мирской жизнью. Собрания посещал, потому что был подвластен родителям. Меня приводила мама.
Вячеслав, когда стал вопрос о твоем рукоположении, скажи, пожалуйста, какие вопросы тебе задавали на собеседовании? Возможно, здесь есть люди, которые внутренне готовятся какому-то служению, и, возможно, они хотели бы знать, какие вопросы задают перед рукоположением.
В смысле, рукополагающий пресвитер?
Да.
Угу. Один из вопросов был задан такой. Нет ли греха, который препятствует мне для того, чтобы совершать служение? Все ли чисто у меня в жизни, в брачной жизни и с внешними? Я ответил, что да. Второй вопрос был задан, не был ли я в каком-либо лжеучении до того, как пришел в братство. Но больше не помню, было очень страшно, я все забыл.
Но сейчас уже не страшно.
Да, но вообще, вспомнить не могу.
Да, служение пресвитера – это сложно, скажи.
Считаю, что если от сердца совершать это служение, это сложно. Но есть одно большое преимущество – когда в молитве пребываешь в общении с Богом, Он поддерживает тебя и в трудных ситуациях дает тебе силу и утверждает на путях.
А был ли у тебя какой-то самый сложный момент в практике твоего пресвитерства? Или вообще, какой вопрос был наиболее сложный в твоем служении? Может быть, как-то вот как Моисей, нянька нужна была людям в церкви, характеры?
Бывали подобные случаи, но был гораздо сложнее случай в моей жизни, в коротком моем служении, но мне трудно будет о нем сейчас рассказать.
Хорошо. Ну, а что привлекать может в этом служении, или что тебе нравится в этом служении? Потому что, я думаю, нужно как-то зарядить, сделать какой-то призыв молодежи, чтобы они к чему-то стремились. Что ты можешь из своей практики положительного рассказать для того, чтобы у молодежи было стремление к этому служению?
Когда я был руководителем молодежи, и мой вопрос решился в сторону того, чтобы я был пресвитером, а молодежную работу оставил, то я помню, я сказал молодежи такие слова. Я очень счастлив, что все это время я был руководителем молодежи, потому что в этой суетной жизни молодежь и ответственность за молодежь побуждала меня вникать в Священное Писание, молиться, поститься, переживать, искать темы, рассуждать, вести душепопечительную работу. Это помогало мне расти, и это помогало мне иметь общение с молодежью. Благодаря этому я возрастал духовно и не отходил от Бога. Поэтому, когда я был руководителем молодежи, это были счастливые мгновения моей жизни. Когда я стал пресвитером церкви, как я сказал, это имело большую, имеет и сейчас большую сложность в некоторых случаях, но это имеет большое благословение. Во-первых, я осознаю, что я служу Богу, служа людям. Во-вторых, когда я служу людям, готовлюсь ли к проповеди, готовлюсь ли к обличению. В этот момент я имею общение с Богом, и это счастливые мгновения, когда Бог открывает Слово, когда Бог наполняет сердце. И вставая за кафедру, проводя ли какие-то беседы, я имею большое счастье, потому что, служа людям, я служу Богу и имею общение с Ним, получая от Него откровение.
Брат мой, вот сейчас ты сказал о проповеди. Сегодня, в наше время, существует такая проблема, когда приводятся какие-то примеры с кафедры, это все записывается, и потом какой-то человек, который был отрицательным героем этого примера, слушая эту запись, может обижаться. Это актуальная проблема? И вообще, можно ли использовать что-то из практики исповеданий для примера с кафедры?
Проблема это есть, но я думаю, что в процентном соотношении она не так велика, хотя присутствует. Считаю, что пресвитер ли, проповедник ли, не имеет права приводить ярко отрицательные или ярко положительные примеры за брата или сестру. За исключением тех случаев, когда он оговорил с ними, что он приведет этот пример. И они к этому готовы. В плане вопроса исповедания. Исповедание хранится тайной у служителя, и он не имеет права его разглашать, даже в проповеди. В исключительных случаях, если он при исповедании договорился с человеком, что это исповедание, как пример, может послужить во благо кому-либо, и если тот человек дал согласие, то пресвитер может привести это в пример, сказав заранее, что он заручился согласием. Хотя есть исповедания, которые все равно могут быть открыты. На это есть причины. Но это открывается не в проповеди, а на членских собраниях.
Хорошо. Вопрос такой. Где какая-то четкая граница между ответственностью личной и церковной в жизни христианина? Например, член церкви уходит в армию, там принимает присягу, возвращается домой. Церковь принимает какие-то меры наказания, или это его вопрос личный, вопрос его совести?
Дело в том, что у нас сейчас с присягой вопросы практически никак не решаются, вот, и этот опыт для меня не очень знаком, но считаю, что когда нарушаются позиции Писания, то здесь касается все не только лишь личности человека, но и церкви. Когда Библия говорит «не клянись», а человек давал клятву, то есть он нарушил Священное Писание, соответственно, церковь может решать как-то его вопрос.
Хорошо. Когда я уезжал сюда, я сказал детям своим: «Дети, я еду на беседу с дяденькой, пресвитером. У вас есть какие-то вопросы к пресвитеру?» Моя 7-летняя Маргарита спросила: «Скажи ему и спроси у него, как надо правильно жить». Видимо, папы не хватает. Вот. Второй вопрос задала Валенсия, ей 4 года исполнилось. Она спросила: «Спроси у дяденьки, какое у него лицо, потому что у другого дяденьки кожаное». Я спросил: «Ты хочешь узнать, кожаное ли лицо у пресвитера?» «Да». Поэтому вопрос тебе, Вячеслав, у тебя кожаное лицо? Друзья, ну мне отсюда видно хорошо. Оно такое же, как у всех нас. Кожаное. Так что, друзья, пресвитер также обложен такими же немощами. Он такой же человек, и за них нужно молиться. Вячеслав, что бы ты посоветовал молодежи, как нужно готовиться, ну, к серьезной жизни, если кто-то хочет стать служителем? Может быть, где-то немножко я уже повторяюсь.
Во-первых, если кто желает стать пресвитером в жизни и в служении, то первое, что он должен делать, это любить Бога всем сердцем и служить от всего сердца, удаляясь от всякого рода зла и греха. Я пронаблюдал такую картину, общаясь с братьями, сверстниками, кто-то, может, старше меня, кто уже пресвитер церкви, благовестник рукоположенный. На таковых людей, кто стремится к этому служению, дьявол явно обрушается своими искушениями, дабы совлечь с путей Господних, чтобы потом человек никогда не стал пресвитером. Один из примеров, который был рассказан когда-то давно на семинаре руководителей молодежи в Ростове, остался для меня очень дорог, потому что тогда, будучи руководителем, я хотел быть тоже служителем церкви. Его рассказал один пресвитер. К нему однажды подошел один брат. Этот брат когда-то уверовал в их церкви, ревностно трудился, а потом он ушел в мир, согрешил, его отлучили. Он недолго пробыл в мире, потом возвратился в церковь, покаялся, его восстановили, и он подошел и задает вопрос служителю церкви. Говорит: «Скажите, пожалуйста, а могу ли я когда-нибудь стать пресвитером церкви?» Он говорит: «Когда он мне задал этот вопрос, чуть ли не слезы с глаз моих потекли. Я ему отвечаю: никогда не сможешь». Он задает мне, говорит, следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, а могу ли я быть руководителем молодежи?» Он посмотрел и говорит: «Но если молодежь единодушно изберет тебя, может быть, и сможешь. А в общем-то, грехи, за которые ты был отлучен, ты руководителем молодежи тоже не должен быть. Поэтому, если кто хочет быть пресвитером, явно дьявол будет обрушаться искушениями на жизнь подобных братьев. Мы должны беречь себя в святости и чистоте, это во-первых. Во-вторых, мы должны прилежно изучать Священное Писание, изучать в контекстах, изучать наизусть, изучать книги, готовиться прилежно к проповедям. Вот, любить церковь, любить служение, относиться прилежно к делу Господнему. И Бог, видя сердце, обязательно призовет таковых.
И попутный вопрос. Я слышал о том, что в Мексике проводится работа с молодежью, подростками. Их приглашают в школы, учат их в миссионерских школах. И когда спросили у мальчиков или подростков: «Вы на кого здесь учитесь?» Они ответили: «На служителей». Спрашивают у девочек: «А вы на кого здесь учитесь?» Они говорят: «На жен служителей». Как бы ты прокомментировал ответ этих девочек, и что бы ты на этом фоне посоветовал нашим сестрам?
Ну, мысль такова: кто хочет быть женами служителей, что надо делать далее?
К этому нужно готовиться, настраивать себя? Это вообще хорошее желание? Или все-таки рано об этом думать?
Считаю, что об этом думать не рано, но чаще всего в этом желании больше заложено стремление к тому, чтобы выглядеть, наверное, лучше среди других, я думаю так, чем то, чтобы осознать важность этого служения. Дело в том, что если кто из сестер хочет быть женой служителя, надо рассчитывать не на признательность в церкви, не на то, что на вас будут смотреть с таким поощрением: вот вы жена служителя, и всегда будут одобрения сыпаться в ваш адрес. Наоборот, жена служителя или сестра, которая хочет стать женой служителя, она должна рассчитывать на трудную жизнь. Во-первых, рассчитывать должна на то, что мужа часто не будет дома, он будет на служении. Во-вторых, когда он будет возвращаться, его надо будет поддерживать, потому что иногда, находясь в трудных обстоятельствах служения, у меня бывали подобные случаи. Я возвращался домой, я хотел просто зайти в комнату, закрыть дверь и побыть наедине с собой, а потом с Богом, чтобы успокоиться от того дня, который прошел, от тех трудностей, которые были сегодня в служении. Жена служителя – это та жена, которая поддержит его. Мне очень нравится, как в книге Иезекииля написано, Бог говорит ему: «Я заберу у тебя утеху очей». Та сестра, которая хочет стать женой служителя, она не должна рассчитывать на признательность, она должна стать утехой очей. В трудностях мужа она должна всегда поддерживать его, потому что ему будет очень нелегко. И какой бы он ни был железный, как один человек сказал, даже на железных людях появляется ржавчина. Вот, ему будет в какие-то моменты очень трудно. И сестра должна рассчитывать на это. Кроме того, она должна рассчитывать на то, что при всех его стараниях будут моменты, когда в церкви о нем будут говорить плохо. И поэтому та сестра, которая хочет стать женой служителя, она должна приготовить себя к трудностям, а не только к тому, что будут испытывать признательность, одобрение, поощрение и так далее.
Из личной твоей практики доводилось ли тебе помогать в решении семейного вопроса в плане конкретного выбора спутницы жизни?
Нет, не доводилось. Я стараюсь сделать так, чтобы брат...
Подальше от этого держаться.
Да, брат сделал выбор сам, чтобы потом...
К себе только вопросы.
Да, да.
Хорошо. А есть такое мнение, что служитель Божий, пресвитер, это помазанник. Я, в общем-то, согласен, и нужно уважать. Но бывает ли, что служитель может ошибаться в своих советах или в своих ответах? Бывают ли ошибки? И насколько это часто? Ну, хоть относительно.
Считаю, что служитель может ошибаться в своих советах, в своих ответах. Поэтому думаю, как я, так и каждый пресвитер, прежде чем дать совет или дать ответ, внутренно помолится, как Неемия сказал, «Я помолился Богу моему». Это во-первых. Во-вторых, если вдруг в совете пресвитер ошибся, если вдруг, я думаю, что это бывает далеко не часто, потому что жизнью служителя все равно руководит Бог, и Он дарует ему мудрость. Если не так, то пресвитер, конечно, должен в посте и в молитве просить у Бога мудрости, потому что если ее не будет, то можно помочь ошибаться очень многим. Когда-то у нас в церкви был приведен один пример. Если часы идут неправильно на руке одного человека, то ошибается один человек. Если часы идут неправильно на городской стене, то ошибаются все люди. Поэтому пресвитер несет на себе большую ответственность в своих ошибках. И в то же время, когда он просит у Бога благодати и мудрости, Бог дарует ему, и он дает мудрые советы. Когда же он ошибается, считаю, что уместно попросить прощения, что он ошибся в том или другом совете.
А есть ли такие вопросы или вещи, в которых бы ты хотел подтянуться, где-то что-то исправить в своей практике пресвитерства?
Да, есть.
Спасибо. Может быть, вопросы есть у зала под открытым небом? Может быть, у братьев-пресвитеров есть вопросы? Александр Александрович.
Да, можно, да. У меня такой вопрос. Сколько времени, брат Вячеслав, вы уже совершаете пресвитерское служение в церкви?
Ну, с 2009 года я был рукоположен. В 2010 в конце я начал совершать пресвитерское служение, когда брат Петр.
Значит, 2010, сегодня у нас 2016. Ну, около 6 лет, да?
Да.
Хорошо. У меня вот какой вопрос. Вот за это время, когда Бог призвал вас к служению, вот не было ли сожаления, что дали согласие? Тем более вы являетесь ответственным пресвитером церкви, да? Вот нагрузка большая. Нет ли сожаления об этом? Есть ли радость совершаемого труда?
Радость есть, и я счастлив, что я совершаю пресвитерское служение, но если конкретно ответить на этот вопрос, было ли когда-либо сожаление? Иногда такие минуты наступали, но я воспринимал это как искушение от дьявола, и никак иначе, и когда я вставал на колени, это все уходило, и радость наступала вновь.
Хорошо. И еще один вопрос можно?
Да, конечно.
Еще можно один вопрос, да?
Может, вы когда-нибудь мне дадите тоже.
Ах, вот как. Может быть.
В Курганинске задать вопрос.
Ну да. Вот еще какой у меня вопрос. Вот все-таки я бы хотел, чтобы вы сейчас дали такое вот серьезное пожелание, совет братьям. Вот в том, чтобы вот этот текст Писания, кто епископство желает, доброго дела желает. Вот дать молодым совет братьям, практический совет, что необходимо, вы так сказали, но обтекаемо, что необходимо для того, чтобы Бог призвал на служение, и для того, чтобы быть употребляемым сосудом в служении. Хотя это и очень нелегко, братья и сестры, но это очень прекрасно, служить Богу и людям. Считаю, что выше счастья просто быть не может, служить людям. Пожалуйста.
Ну, во-первых, надо сказать, что если я желаю того, чтобы быть пресвитером в церкви или благовестником, все равно я не должен Богу диктовать свои условия. Что вот если я желаю, значит, обязательно, Господи, Ты сделай так, как я хочу. Свои желания мы должны предоставлять в руки Божьи, и Бог ими управит, как Он сам желает того. Бывают случаи, когда я хочу быть пресвитером, а Бог, возможно, желал бы меня употребить в другом деле. И поэтому диктовать свои правила и условия Богу мы не должны. Но желание излагать Богу имеем на это право. И желать быть пресвитером или благовестником церкви каждый брат имеет право. Вот. Для того, чтобы Бог призвал на это служение... Я сейчас опять обтекаемо отвечу, чувствую.
Надо конкретно.
Надо конкретно. Когда нам дают какие-то поручения в церкви, мы должны их исполнять от всего сердца и прилагая к этому все старания и все усилия. Вот. Это первое, что... Мы должны хранить жизнь в чистоте и в святости. Это второе, что считаю необходимым. Вот. А третье, мы должны любить народ Божий, с которым мы имеем общение, любить Церковь Божию. Вот. Если человек хочет стать пресвитером, но не любит церковь, он пресвитером стать не может. Потому что это любовь к людям, и это служение людям. Ну вот,
все, спасибо, что могу, Вячеслав. Можно пожать твою руку мужественную, потому что, чтобы стать пресвитером, нужно мужество. И поприветствовать тебя, Лобзаня.
С удовольствием.